11:06, студия Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». У нас сегодня журналист Антон Мухин. Антон, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я назову наши средства связи +7 921 970 2240. Ну, конечно же, мы начнем с нашего города, поскольку отставка Василия Кичиджи, об этом говорят, начиная со вчерашнего вечера. Все случилось неожиданно, во всяком случае, для нас. И Василий Кичиджи прямиком сказал, кто виноват в этой отставке. Он сказал, что в этом виноват Полтавченко. И, ну, практически, другими словами, пообещал мстить Полтавченко и делать все, чтобы Полтавченко не было в качестве губернатора в Петербурге. Что случилось в Петербурге?
Это очень сложный вопрос, что случилось в Петербурге. События действительно развиваются прямо как снежный ком. Ну, смотрите, про Кичиджи мы знаем, что он был ближайшим соратником Георгия Полтавченко до выборов губернатора. После выборов губернатора его совершенно неожиданно, как, в общем-то, и сейчас, сняли с поста вице-губернатора. И, собственно, вот именно с этого момента начался такой их активный конфликт, потому что, собственно, вот то, что те его резкие заявления в адрес Смольного меня сейчас совершенно не удивляют, потому что, в общем, он был обижен на Смольный своей отставкой в 2014 году, в сентябре, после выборов губернатора.
А за что его отставили?
Ну, тогда? Это сложный вопрос. Так до конца толком никто и не понял, за что его отставили.
За активность,
говорят. Была версия, что там во время выборов что-то не поделили, что он как-то очень много хотел на себя взять в процессе выборов, а ему не дали, и он на это обиделся. Или что, ну, что-то связанное с выборами якобы послужило причиной отставки. Вот. После этого, ну, собственно, он и до этого довольно близок был с Вячеславом Макаровым, который демонстрирует очень самостоятельную позицию, скажем так. То есть он никогда прямо не выступает против Георгия Полтавченко, но все прекрасно видят, что именно этим он и занимается. В смысле, ведет, копает под Георгия Полтавченко, грубо говоря, да? Вот, и вот Василий Кичиджи с ним очень близко сошелся, даже его назначили председателем исполкома «Единой России» петербургской, вот как об этом было объявлено. Правда, после этого стало известно, что Москва это назначение не согласовала, и опять же вышел такой скандал, и Василий Кичиджи с этого поста убрали.
Вот. Но, тем это не менее, было вот, какое-то время назад,
это,
да?
Это было вот вскоре после выборов, то есть это был где-то там 14-15 год. Вот так вот. Вот. И после этого он возглавил Академию Штиглица, завел сайт «Интересант», который вот сейчас я публиковал его интервью, да, в котором он рассказывал о том, как его уволили. Вот. Ну, собственно, то есть это такой долгий конфликт. Почему произошло вот то, что произошло сейчас? Смотрите, вот по версии Василия Кичиджи, которую он излагает, его уволили по личному настоянию Георгия Полтавченко. Ну, давайте оставим это как версию. Потому что мы знаем, что Минкульт очень негативно относится к идее передачи Исаакиевского собора. И, в общем, чиновники Минкульта прямо об этом говорили.
А мы знаем.
Чиновники Минкульта говорили, что они
негативно относятся к этому.
То есть они там обращались к патриархии с просьбой, там, давайте подумаем. Ну, в общем, как-то вот они неоднократно говорили.
Но при этом Песков сказал, что это прерогатива питерской власти.
Это уже следующая история.
Да.
Вот. Я думаю, что Минкульт плохо относится к идее передачи Исаакиевского собора. Просто по той простой... Даже дело может быть не столько в Исаакиевском соборе, а в том, что амбиции церкви, они растут постоянно, да? А понятно, что большинство объектов, на которые могут претендовать церковь, это объекты, так или иначе, связанные с культурой. Потому что церковь может требовать себе только неприватизированные объекты. Да? То есть, если, условно говоря, здание церкви приватизировано, то уже ничего с ним не сделаешь. Вот. А что у нас не приватизировано? Это либо образовательные объекты, либо объекты культуры. Вот. И там и Петропавловский собор следующий на очереди, и Спас на Крови, а в Москве это может быть, там, не знаю, вплоть до Успенского собора в Кремле, хотя понятно, конечно, что там ФСО и все такое, но тем не менее, так если рассуждать теоретически. Да. Вот. Поэтому Минкульт, конечно, против, Минобр, конечно, я думаю, тоже по этой же причине против. И я думаю, что вот как одну из версий можно рассматривать и то, что именно эти министерства обиделись на Василия Николаевича за то, что он так активно выступает в этой истории. Вот. И его заявление о том, что он снят по инициативе Полтавченко, это может быть такая красивая игра с целью, ну, как бы, подбросить дровишек, да, потому что если ты скажешь, что, ну, вот меня Минкульт за это уволил, тебе скажут, ну, хоть бы Бог с тобой, да, а тут все обсуждают, Полтавченко туды-сюды, пятое-десятое, вот, поэтому я бы допускал такую версию. Вот, опять же, есть еще же... Смотрите, вот вообще вся история с Исаакиевским собором, это такая какая-то очень большая и очень хитрая игра. И мне представляется, что это, опять же, игра московская. Что вот вообще все то, что происходит, это просто раскачивание лодки под Георгием Полтавченко. Вот. И потому что, ну,
то есть, неужели другой истории нельзя было придумать для того,
ну,
чтобы
раскачать лодку? Она так получилась, она сама по себе получилась. Да? Потом, когда она сама по себе получилась, уже грех ее не воспользоваться. Потому что, ну, мы все понимаем прекрасно, что решение передачи Исааки не могло не быть согласовано с Кремлем. И когда было сказано, что это не согласовано, то понятно, что это, вот, во-первых, неправда, во-вторых, умышленная неправда с целью раскачать под ним кресло, под Полтавченко. Вот. И вот то, что сейчас происходит, потом вот это вот заявление, опять же, пришедшее из Москвы о том, что Исааки должны очистить до Пасхи, угу, которая потом опровергалась Смольным, это тоже попытка вот раскачать, тем более, что вот сейчас будет большая эта акция протеста 18 числа, да, и вот как раз перед акцией протеста такой красивый вброс, смотрите, вот они уже выгоняют. То есть, и может быть, вот с этой же целью и отставка Кичиджи, да, потому что это тоже вброс дровишек в этот замечательный паровой котел, который вот кипит, и вот он, значит, там заклепки повылетают, он весь взорвется. Поэтому, да, если считать, что сидят люди, у которых есть какая-то целенаправленная стратегия, которая вот здесь наносит удар, здесь наносит удар, здесь наносит удар, то это красивая игра. Все знают, что Василий Николаевич человек очень такой
импульсивный,
да, эмоциональный, что он вот так вот это просто не снесет, что вот какого-нибудь другого ректора уволит за это, он скажет, ну ладно, я пошел, да, и уволится. А Василий Николаевич так просто не сдастся. Да, вот будет большой такой вот красивый поток слов. Замечательно, если вы ставите своей целью вот, дестабилизировать ситуацию, то, по-моему, это прекрасная история.
Ну, то есть, получается, что то, что говорит ТСЖ, да, что Васильев сказал, что к вам претензий никаких нет, но, извините, мы вас уволим. И что якобы ей звонил Полтавченко. Что он врет, получается?
Ну, понимаете, ну, Васильева же не будет сейчас выступать и говорить, нет, я сказала, что есть претензии, или и да, действительно, я сказала, что...
То есть, никто не будет проверять, никто, поэтому это Василий вот Николаевич вот так вот безбоязненно
об этом
пишет. Ну, вы поймите,
я не хочу сказать, что Василий Николаевич врет. Вот это вот я не говорю.
Ну,
я просто излагаю разные версии. Да, что вот мы можем, может быть, это вот так вот, может быть, это не так. Вот я не знаю, как есть на самом деле. Вот. И таких уважаемых людей, как Василий Николаевич, я, конечно, не хочу вот так вот огульно обвинять в чем-то противоречащем христианским ценностям. Вот.
Но, тем не менее, хорошо, ну, зачем вообще вот нужна вся эта история? Она же не отвратит людей, которые против передачи Исаакия, например, от Исаакия, и вот этой проблемы не отвлечет тоже. Это во-первых. И во-вторых, даже те, кто придет на Марсово поле завтра, они вдруг не скажут, боже мой, а у нас Полтавченко оказывается святой, и он оказывается против, и мы все любим, и, ну, вот что?
Так нет, это я думаю, что, опять же, это московская история, которая имеет своей целью раскачать кресло под Полтавченко. Совсем не обязательно, что речь идет о том, что его хотят отправить в отставку. Да? Это может быть все что угодно. Это может быть месть со стороны Дерипаски за стадион, из которого его выгнали и денег не хотят давать. Да? Но он уважаемый человек, он должен мстить красиво. Может быть, это вот такая большая красивая месть. Вот. Может быть, все-таки действительно речь идет о том, чтобы менять губернатора. И, ну, решение о смене губернатора принимает только один человек. Но для того, чтобы этот человек принял это решение, ему должны какие-то быть аргументы представлены. Да? Вот если сейчас вдруг произойдет такая ситуация, что в Петербурге все вот будет просто вот так вот вверх ногами и там массовый протест, который, конечно, не будет, но тем не менее, да, если это вот так все будет представлено, как такое большое, да, то, может быть, это сподвигнет Владимира Владимировича на принятие какого-то кадрового решения. Ну, вот, да. Вот, то есть, может быть, это вообще идет борьба за какой-нибудь подряд. То есть, какой-нибудь большой, хороший. Ну, вот у нас, смотрите, у нас при Георгии Полтавченко так никто, в общем, особо и не закрепился на рынке дорожном. Угу. Это очень хороший рынок, это очень большие деньги, но никакой большой федеральный округ сюда не пришел. Пытались прийти Ротенберги, но вот что-то не срослось у них. То есть, может быть, это может быть все, что угодно. Да? Это вот, может быть, люди хотят прийти на этот рынок и таким образом пытаются дать память Полтавченко, что он должен их пустить. Например.
То есть, это какое-то начало «славных» в кавычках дел, да?
Ну, то, что это начало каких-то дел, это безусловно. Мы пока не понимаем, каких именно дел. Вот. Ну, давайте как рабочую версию рассматривать все-таки, что это попытка все-таки сменить Полтавченко. Хотя, опять же, вот если считать по срокам, то она какая-то несколько запоздалая. Потому что, смотрите, допустим, Георгий Полтавченко уходит. Значит, у нас сентябрь этого года выборы губернатора. Значит, сентябрь выборы губернатора, понятно, что команда будет сформирована не раньше конца года. Вот. А если мы говорим о том, что Георгий Полтавченко плохо подготовится к выборам президента, и поэтому его нужно поменять, и нужно какого-то другого назначить, то мы назначаем нового человека, который формирует свою команду к декабрю 2017 года, а в марте 2018 уже выборы, то есть остается 3 месяца на работу, минус январь, в который никто никогда не работает, 2 месяца, да. Ну, то есть это уже мне кажется, поздно менять губернатора, уже вот как бы, если думать логически, то это надо было делать в прошлом году, чтобы вот в сентябре прошлого избрать и спокойно уже подготовиться к президентским выборам. Но это такая рациональная история, а ведь все мыслят нерационально, а вот ситуациями сегодняшнего дня, вот кто-то есть, допустим, в Москве, кто хочет сейчас экстренно, срочно посадить кого-то в кресло губернатора и пытается таким образом это сделать, может быть.
Ну, хорошо, но, то есть, получается, из Москвы хотят убрать губернатора, но при этом в борьбу берется Василий Кичиджи, который имеет друга Вячеслава Макарова, спикера законодательного собрания. Ну и получается открытая конфронтация Василия Кичиджи вместе с другом Макаровым против Полтавченко. Или друг не отвечает за друга?
Ну вот мы сейчас и посмотрим. Господин Макаров, он человек очень осторожный. И при том, что действительно он делал много вещей, прямо направленных против Георгия Сергеевича, он никогда прямо против него не выступал. И всегда демонстративно подчеркивал свою ему лояльность. Вот. И что-то мне подсказывает, что и в данном случае он не будет прямо выступать против Георгия Сергеевича. Я не знаю, как он прокомментирует отставку своего друга Кичиджи. Может быть, он никак ее не прокомментирует, потому что, по крайней мере, пока никаких комментариев с его стороны не было. Вот.
Нам придется ждать среды, наверное, когда будет заседание, и когда будет возможность задать вопрос спикеру.
Всегда есть возможность уйти от этого вопроса. Вот то, что пока комментариев не было, это показательно. Хотя, с другой стороны, довольно мало времени прошло, все-таки только вчера вечером стала эта история обсуждаться. Вот. То есть он может поддержать. Я не думаю, что будет прямой выпад против губернатора. Или это будет какая-то такая вот мягкие слова поддержки, что Василий Николаевич хороший человек, и зря его уволили, либо это будет молчание.
Угу. Ну, хорошо. А Макарову какая радость того, что, например, не будет Полтавченко? Есть у него, что у него, какие у него проценты?
Я думаю, что Вячеслав Серафимович видит себя в кресле губернатора Петербурга.
А есть вот у него на то основание?
Ну, что значит основание? У нас по Конституции любой человек может быть избран на любое место. Да? Поэтому даже у нас с вами есть основание видеть себя в кресле губернатора Петербурга. Вот. Смотрите, у Вячеслава Макарова есть очень много, практически все. У него есть активность нечеловеческая совершенно. У него есть хорошая инфраструктура, потому что все-таки партия «Единая Россия», она довольно прочно вросла вот в эту вот систему как бы нашего управления нашим городом, не на уровне высшем, да, а на уровне низшем. То есть вот все вот эти вот там совет ветеранов, там, пенсионеров, там, собесы какие-то, да, вот эта вот вся вот система, которая как раз и приводит людей на выборы, она в значительной степени она не интегрирована в Единую Россию, но Единая Россия имеет над ней контроль. Вот. И поэтому, если, например, вот как ни парадоксально, были бы честные выборы, ну, честные, не совсем честные, да, а вот честные по меркам начала 2000-х годов, то есть, вот, ты не смотришь наверх на Кремль, да, как тебе велят, а ты сам своими ресурсами, финансовыми,
сам
там, или какими-то,
да, сам покупаешь, да.
Да, вот если в рамках таких честных выборов мыслить, то Вячеслав Макаров тут впереди всех, потому что ни у кого нет того, что есть у него. То, что есть у него. Но у него нет самого главного, нет поддержки в Москве.
Вот.
Вот, потому что понятно, что
первый парень, но на деревне.
Да. Вот. А бы кого не назначат губернатором Петербурга? Губернатором Петербурга может быть только личный друг. Вот. Вячеслав Макаров таким личным другом не является. Но, с другой стороны, вот есть люди, которые считают, что вся его активность я имею в виду спикеры, да, по части защиты, вернее, не защиты, а наоборот, да, вот передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, что она имеет не какой-то вот такой вот корыстный интерес, да, а интерес, высшего порядка, да, что он пытается таким образом... что он пытается таким образом найти поддержку совсем-совсем высших сил. Вот, а понятно, что если совсем-совсем высшие силы его поддержат, то силы более низкого уровня, я имею в виду Кремль, президент и все остальные, что они, конечно, против этих совсем-совсем высших сил...
А вот поясни, что значит совсем-совсем высшие силы? Ты кого имеешь в виду?
Господа Бога, конечно.
А, вот так вот.
Конечно. Понятно. Вот. И если Господь Бог сделает выбор, то, естественно, никто другой против этого выбора уже не пойдет.
Как может проявиться выбор Господа Бога?
Эти пути неисповедимы.
Понятно. Но, тем не менее, вот то, что завтрашний митинг согласовали, пусть не в тот день 19-го, как просили, а на день раньше, но при этом суд, на который все надеялись, и вдруг зазвучала фамилия Полтавченко, который как бы должен прийти, но потом все не случилось, и вот перед, накануне, или 30 человек активистов еще подали иск. И вот то, что суд, во-первых, не случился, вот как это в этой истории сказывается? Почему не стали продолжать?
Мне так кажется, что на самом деле в какой-то момент, опять же, да, это может быть игра разных сил. Вот у нас есть представление, что суд всегда контролируется Смольным. А это далеко не всегда так. И мы знаем массу примеров, правда, как правило, это арбитражные суды, и, как правило, это какие-то коммерческие истории, но, тем не менее, масса примеров, когда Смольный суды проигрывает. Тут, конечно, есть вопрос, он их проигрывает специально или не специально, потому что всегда есть подозрение, что когда, например, юристы комитета имущественных отношений или еще какого-то комитета идут в суд, и там проигрывают, и кто-то, кто выигрывает, получает возможность реализовать какой-то многомиллиардный там контракт, да, что, может быть, юристы вот этих комитетов, они проигрывают специально, да. Вот. Но, тем не менее, Смольный часто проигрывает в суде, он не всегда на 100% контролирует суд, поэтому, может быть, вот была история о том, что сначала там те люди, которые заинтересованы, грубо говоря, в раскачивании лодки, да, а это может быть, например, кто угодно, это может быть даже Павел Пристав, например, да, вот смотрите, если мы знаем, что есть вот такой уважаемый человек Юрий Ковальчук, глава Банка России, который, как считается, не очень хорошо относится к Георгию Полтавченко.
И это один из друзей.
Это ближайший друг, да.
Владимира Путина.
Да, ближайший друг, глава Банка России, такого практически президентского банка. Вот. Есть у него близкий ему человек, Любовь Совершаева, которая работает в полпредстве и управляет внутренней политикой. Вернее, не управляет, а как это называется, координирует, неважно. Вот. То есть... Врагов у Георгия Полтавченко много, поэтому любой из этих врагов мог, например, там, попытаться как-то повлиять на суд. Я не хочу сказать, что на суд кто-то повлиял. Да, тем не менее, так рассуждая гипотетически, на суд кто-то мог повлиять и вот историю направить в одну сторону, да, в сторону раскачивания лодки, давайте позовем губернатора, давайте еще что-то позовем, да. А потом могли попытаться повлиять с другой стороны, сказать, давайте, ребята, закроем эту историю, совсем закроем. Вот ее сейчас совсем закрыли. Суд отказался рассматривать этот иск. Хотя накануне, в общем, собирался. Масса разных сил, которые влияют на это. Возвращаясь к Вячеславу Макарову, про которого мы начали говорить, то есть я думаю, что Вячеслав Макаров ищет возможности поучаствовать в губернаторских выборах. То есть понятно, что если, там, условно говоря, Кремль скажет, ребята, вот есть... министр Соколов, и министр Соколов будет нашим кандидатом в губернаторы, то понятно, что в этой истории, естественно, никакого участия в выборах со стороны Вячеслава Макарова не будет.
Но то есть пока... он будет понимать, он даже не будет, пытаться...
Конечно, безусловно. Вот, но пока пока Кремль не озвучил своего кандидата, я думаю, что со стороны Вячеслава Макарова предпринимаются все мыслимые и немыслимые шаги для того, чтобы стать таким кандидатом Кремля. Это может казаться смешным на самом деле, да, но давайте вспомним, как он, грубо говоря, оттеснил Смольный от выборов в ЗАГС и фактически своими руками провел выборы в ЗАГС. Можно ли было такое представить, там еще при Матвиенке, да, или при Яковлеве, что ЗАГС будет формировать не губернатор, а кто-то другой. Это было просто невозможно. Да, вот губернатор, он стал во главе выборного процесса всегда, и как бы, ну, это априори. То есть была оппозиция, которая с ним боролась. Да. Вот. Но то, чтобы губернатора взяли, оттеснили, и сам провести выборы, такого никогда не было, это впервые в истории. Ну, там, если мы не берем какие-то совсем, вот, совсем разгульные демократические времена, начало 90-х годов. Вот, то есть, вот Вячеслав Макаров совершил такое чудо. Почему не предположить, что он второе чудо снова сможет совершить, особенно если высшие силы будут ему благоприятствовать?
Ну, а Кремль вообще может оценить ушлость нашего спикера и сказать, да, нам такой человек нужен? Или все-таки то, что должен быть этот человек другом, это очень важный момент?
Ну, понимаете,
и позволят ли друзья?
Ну да, вот это вопрос. Пока у нас есть правило, что друг. Хотя вот Матвиенко не была личным другом, например.
Ну, то были другие времена.
Ну, да, но тем не менее ее все-таки лично президент номинировал. Вот, поэтому нет правил без исключений. Вот, и опять же, да, задача-то, чтобы стать кандидатом в губернатора, вы не должны лично к президенту ходить и говорить, назначьте меня в губернатор. Вы должны дойти до кого-то из групп влияния, через которую можно попытаться свою кандидатуру провести. Есть такие группы влияния, это Ковальчуки, допустим, Ковальчук,
Ротенберги. Может, у Ковальчука есть свой кандидат, как вот упомянутая Совершаева, например?
Конечно, конечно. Когда мы говорим про Ковальчуков, мы все время вспоминаем про Совершаеву. Но, опять же, понимаете, вот, например, нельзя взять и отдать все в руки одного Ковальчука. Вот у Ковальчука уже есть Ленинградская область, которая фактически под его контролем находится. Если отдать ему сейчас Петербург, это получится какой-то такой вот, ну, слишком много.
Ну как, мы же говорим об объединении. Это, кстати, идея, которая периодически всплывает. И вот сейчас некоторые источники считают, что она вновь появилась. И объединение Петербурга и области. И вопрос, кто может стать вокруг этого нового большого, я не знаю, города, ну, то есть объединения. А может Дрозденко стать или нет?
Ну, Дрозденко все-таки вряд ли. Нет, смотрите, дело даже не в том, кто встанет лично, а в том, что если вы отдаете слишком большой куш Ковальчуку, то другие друзья, они говорят, ну это же неправильно, Владимир Владимирович, да, мы тоже хотим. Тогда или им тоже надо по большому кушу отдавать, или нужно как-то вот у Ковальчуку не так много давать. Ну, в общем, это какая-то вот игра.
То есть это исключительно много внутренний раздел, да, никто не думает о том, как будет жить регион, а главное, чтобы друзья не обиделись.
Ну, в принципе, да. С другой стороны, ну, кого когда это волновало, как будет жить регион? Кого волнует чужое горе, как известно? Никого. Вот. Поэтому вот как раз, да, вот как раз в этой ситуации, например, назначать человека лично преданного Ковальчуку и только Ковальчука, это не очень правильно. А вот, например, гипотетически назначить Вячеслава Макарова, который, допустим, сходит к Ковальчуку, скажет «я ваш», да, а потом сходит к Ротенбергам, скажет «я ваш», а потом сходит, не знаю, там, к Медведеву, да, еще к кому-то, и вот сыграет на вот этих вот противоречиях, да, теоретически такая ситуация возможна. Поэтому вот, говорить сейчас, что у Вячеслава Макарова совсем нет шансов, я бы не стал.
Ну, да, никто пока не знает, кому уже сходил Вячеслав Серафимович, а кому еще только собирается. Антон Мухин, журналист в программе «Особое мнение». Мы вернемся буквально через несколько минут после московских новостей и рекламы.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Ну что, мы продолжаем «Особое мнение». Антон Мухин, журналист, у нас в студии. Мы говорим, что происходит в нашем городе. Хотя, мне кажется, чем дальше, тем сложнее вообще анализировать все, что происходит. И причем иногда вот в этой истории даже не появляются либералов и демократов. То есть здесь получается внутренняя какая-то у них оппозиция, позиция и прочее. Но мы во всей этой истории, связанной в том числе и с Исаакиевским собором, ни слова не сказали о РПЦ. А это, собственно, ну, один из главных участников этого конфликта, который как-то пока замолчал. И непонятно, что там-то происходит.
Но мне кажется, что РПЦ это пострадавший в этом конфликте, безусловно. Потому что опять же, да, вот это вот судьбоносное заявление кремлевского источника про то, что Путин не согласовал передачу Исаакия, оно вот с него вот, в общем, этот верх, это такая точка отсчета, да, с которой все начинается, да, и вот эта вот история, она как бьет по Полтавченко, так точно так же она бьет и по патриарху Кириллу, потому что получается, что Кириллу, в общем, сказали, что, знаешь, мы тебя тоже не знаем, как мы Полтавченко не знаем, так мы и тебя не знаем, ты кто такой, если, да? Ты там с Георгием Сергеевичем разговаривал, ну вот, а мы не знаем. Вот. Поэтому православная церковь оказалась, в общем, в такой двусмысленной ситуации. Вот. И после этого, точно так же, как все официальные лица стали сдавать назад и говорить, что давайте там посоветуемся, точно так же и РПЦ стала сдавать назад и говорить, что ну мы, в общем, не против того, чтобы там музей, давайте обсудим, да, тру-ля-ля. Вот. То есть все были шокированы, и все находились в таком вот непонимающей ситуации. Вот. А что касается истории в Петербурге, то, в общем, ну, мало для кого является секретом, что отношения Георгия Полтавченко и русской православной, и петербургской епархии во главе с митрополитом Варсонофием, они не самые хорошие. Вот. И...
То есть Полтавченко дружит с Кириллом?
Нет.
Или как? Есть ли противостояние, скажем так, питерского отделения РПЦ и московского?
Нет,
питерской епархии и РПЦ?
Противостояния, да, нету, потому что митрополит Варсонофий — это, в общем, такой ближайший... То есть это даже не то, что ближайший человек, да, это вот, ну, как сравнить, вот его фактически поднял патриарх Кирилл, и это вот, знаете, вот как вот, там, не знаю, Петр Первый, да, или любой другой вот такой вот властный монарх, он старую элиту отодвигает и поднимает каких-то своих вот новых там князь-меньшиков. Да, вот он пирожками торговал, а потом его раз поставили рядом с собой на первое место, и князь-меньшиков понимает, что если он начнет дергаться там, да, побежит к боярской московской аристократии.
То есть в Варсонофии это такой Меньшиков при Петре, ну, если Петр Кирилл?
Ну, это вот как
примерно
бы не по функционалу, потому что по функционалу все-таки митрополит Варсонофий гораздо менее активнее, чем светлейший князь Меньшиков, да, но по вот его истории, его происхождения, да, это примерно вот сопоставимые вещи. И, то есть, он верен патриарху Кириллу, потому что, вот, во-первых, у него нет варианта, во-вторых, ну, может быть, и все
каких-то личных... То есть, получается, если Варсонофий не в ладах с Полтавченко, значит, и Полтавченко не в ладах с Кириллом, или здесь, может быть,
ну, знаете, там, друг моего друга не обязательно, мне не друг и так далее, но, тем не менее, я не думаю, что из Кириллом тоже хорошие отношения, потому что, вернее, что там сердечная любовь есть, да, вот, потому что мы знаем, что губернатор Полтавченко, он любит ездить на Афон.
Афонский – это не кирилловский.
Афонский – это совсем другая история. Это, во-первых, они подчинены патриарху, вселенскому патриарху Варфоломею Константинопольскому, а во-вторых, ну, это такая вот некая такая идеологическая разница. Вот как-то я общался с господином Невзоровым, и я просто его процитирую, да, значит, фраза формулировалась так, что вот Афонский — это такая аристократия, которая никогда не будет пить из одной грязной лужи с там, пропавшими мочой бабками и, значит, из одной вот этой вот такой официальной православной лужи. Да? Вот. То есть, это совсем другая история. Это...
Но патриархов здесь нет таких, да, афонских. Здесь только такие, как Полтавченко, последователи.
Нет, ну, конечно, это разные юрисдикции, это все-таки другая территория. Но мы можем сказать, что Георгий Сергеевич — это главный афонит, можно сказать, в России, потому что он возглавлял русское афонское общество. Вот. И хотя есть очень высокопоставленные люди, которые тоже ездят на Афон, говорят про Чайку, еще про кого-то, которые, естественно... То есть нельзя говорить, что Георгий Полтавченко — это вот представитель Афонов в России. Но вот такая вот официальная структура, связанная с Афоном, она была, насколько я понимаю, только у него. Вот. И ну, я не буду утверждать, что он там плохо относится к патриарху Кириллу или не очень хорошо, но то, что он из другой тусовки...
Тогда непонятно, почему он, собственно, обещал, если
потому
это
что
так.
Ему сказал Путин.
Понятно.
Когда ему Путин не говорил, то на письмо митрополита Варсонофия было отвечено отказом. И только когда что-то случилось в Кремле на самом высоком уровне, только
тогда
после
Полтавченко
этого Полтавченко сказал, да, что мы отдаем Исаакиевский собор. Может быть, быть, это было изначальной подставой. Ну, такой вариант мы можем предположить, хотя, насколько я понимаю, ситуацию все-таки у Полтавченко хорошие отношения с Путиным, и вряд ли Путин стал бы уж так вот своего ближайшего друга, ну, не ближайшего, но тем не менее, вряд ли Путин
товарищ
стал подставлять своего. Полтавченко. Да. Ну, тем не менее. Вот, поэтому это разные истории, и что сейчас для петербургской епархии? Мне кажется, петербургская епархия, она вообще самоустранилась этой историей. То есть сейчас борьбой за Исаакиевский собор со стороны церкви занимается вот патриархат, московская структура. Да? Сюда уважаемый Тихон Шевкунов, епископ, приезжал, которого считают там, духовником Путина. Вот. И вот именно на этом уровне идет борьба.
Ну, я так понимаю, что ТТЖ тоже в Арсенофе упоминает вот во всей этой скандальной истории.
Я думаю, что это попытка, да, что вот эта вот попытка, когда ТТЖ говорит, что удар по мне, это удар по Арсенофе, это попытка позиционировать вот так вот на два лагеря поделить, да, то есть с одной стороны Георгий Полтавченко, с другой стороны, кто с другой стороны? Я, Василий ТТЖ, Вячеслав Макаров, митрополит Арсенофе, вся православная церковь, вся православная общественность.
Вся православная Русь.
Да, вся православная Русь. Вот. То есть это вот такое вот разделение на своих и чужих. Я не думаю, что это удар по Варсонофе, потому что Варсонофе это технический персонаж патриарха Кирилла. Он может быть убран из Петербурга в любой момент, хотя, опять же, насколько я понимаю, все-таки практика такова, что обычно так вот не меняют епископа. Вот. Поэтому он не мешал, он технически. Он в больше, там, я не знаю, вот его процент времени, который он проводит здесь и в целом в России, там, в Москве или в каких-то поездках с патриархом Кириллом по регионам, но, согласно моим представлениям, достаточно большую часть времени он проводит вне Петербурга.
Ну, тем сложнее будет Вячеславу Серафимовичу Макарову как-то отстраниться от всей этой истории, поскольку он же и с Варсонофием, и он же считает себя православным, верующим. И как же можно промолчать?
Ну, зачем говорить? Нет, я думаю, что, конечно, можно как-то так вот аккуратненько сказать, да, что вот мы как бы и так, и этак, и при этом и на Георгия Сергеевича не наехать, и свою позицию сформулировать. Но в целом-то для Вячеслава Макарова ситуация развивается, ну, не то чтобы хорошо, но, в общем-то, и неплохо. Да, лодка раскачивается, конфликты нарастают, ситуация эскалируется. Он, как мы видели, большой специалист по прохождению между вот этими ссылами и харибдами, да, вот на примере выборов в законодательное собрание. Поэтому я думаю, что вот сейчас у него такая очень активная пора контактов с Москвой и попыток спозиционироваться как кандидат в губернатор, как хорошего кандидата в губернатора Петербурга.
А Китис же что-нибудь за его слова будет? Ответит он за свой базар, в кавычках? За такую, ну, по сути, месть такую, обещание мести, что он приложит все свои силы для того, чтобы убрать Полтавченко из города.
Знаете, как говорят, только потеряв все, ты можешь обрести свободу. Вот Василий Николаевич потерял все. Я не вижу, ну, в смысле, да, вот у него нет официального поста никакого.
Но он там собирается что-то возглавить, какой-то центр исследований.
Ну, центр исследований мы с вами можем возглавить, это, в общем, не проблема. А поэтому его нечего лишать. И как губернатор может ему отомстить, я не представляю себе.
Дело другой... какое-нибудь придумать. Ну, у нас же...
Слушайте, вот...
За перепост, за оскорбление. Например, оскорбление чувств Полтавченко. А что, нельзя?
Нет, послушайте, вот у нас практически святой губернатор. Он вот лично никого не посадил. Хотя, наверное, мог бы. Вот, нет, я не думаю, что вообще Георгий Сергеевич будет мстить, потому что мне кажется, что вообще близкий к Афону, он далек от таких земных радостей.
Мирских, да.
Вот.
Тем более сейчас пост.
Тем более, да.
Ну, у нас губернатор это вообще как есть у Беккета пьеса «В ожидании Годо», да, когда там герои ждут этого Годо и постоянно говорят, но Годо так и не является. И кто такой Годо, ну, очень мало кому понятно. У каждого, наверное, есть свой Годо. А говоря о завтрашнем разрешенном митинге, да, в защиту города, который пройдет на Марсовом поле. У тебя какие прогнозы? Много людей придут? И действительно то, что все эти истории, да, объединили в одну, то есть это не просто Исааки, а еще и обсерватория, еще и публичная библиотека?
Я думаю, что пройдет довольно много людей, именно потому, что вот в топку этого паровоза накидывается очень много дров. И вот я так понимаю, что мы завершаем, да, вот по поводу будущего губернатора, когда мы смотрим на кандидатов, в том числе на Вячеслава Макарова, на всех остальных, мы должны помнить, что у нас есть святое правило. Каждый следующий губернатор хуже предыдущего. И с помощью этого правила, я думаю, мы сможем оценить вероятность избрания того или иного претендента.
Ну, иногда кажется, куда же еще хуже.
Святой человек Георгий Сергеевич. Вот будет следующего, будете вспоминать Георгия Сергеевича, будете говорить, как было хорошо с Георгием Сергеевичем.
Ну, подожди, завтра все-таки митинг не об отставке Полтавченко, а митинг в защиту вот того, что... Я просто к тому, что то, что митинг разрешенный, то, что, в принципе, придут депутаты демократические все, которые у нас немногочисленные в законодательном собрании имеются, вот это как-то сплотит народ? Вот действительно много придет?
Я не думаю, что... Ключевым является вопрос, сколько депутатов придет. Я думаю, что ключевым является то, что вот постоянно поддерживается информационный интерес к этому, постоянно происходят какие-то события, и люди реагируют не на фамилию там, уважаемых депутатов, а на то, что вот что-то происходит, да, вот это обсуждается, это муссируется в СМИ. Вот и именно этот фактор будет стимулировать людей приходить на митинг.
Ну что, мы увидим завтра в 14 часов, сколько человек придет на Марсово поле. Ты сам придешь?
Да, надо сходить посмотреть, конечно.
Антон Мухин, журналист, был сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо.
До свидания.